Здравствуйте, из студии «Радио Свобода» вас приветствует Андрей Шарый. Ровно год назад я записал программу, участниками которой стали четверо молодых москвичей. Политический активист, лидер молодежного московского отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров, сотрудник организации «Комитет за гражданские права», юрист Николай Кавказский, актер театра «Современник» Никита Ефремов и менеджер Ксения Ратушная. Мы подводили итоги 2011 года, вскоре после выборов в Государственную Думу и в дни первых громких общественных протестов в России. Название программы мне подсказала психолог Ольга Маховская, которую я попросил оценить сказанное ребятами в студии «Радио Свобода». Программа называлась «Очень русские дети». Я задавал вопрос о личных жизненных проектах Кирилла, Николая, Никиты, Ксении, но говорили они, конечно, не только и не столько о себе самих, сколько о стране и жизни вообще. Вот несколько цитат из той прошлогодней программы.
Для меня политика — это абсолютно точно такая же игра со своими целями и задачами, как и актерская. Поэтому голосовать, кто лучше актера, кто хуже, о вкусах не спорят. В данной ситуации я в этом смысле абсолютно не вижу. Революции очень много раз были, и даже если они давали какие-то толчки к нравственному развитию вот, большей массы людей, то рано или поздно они так или иначе все равно ничем хорошим не заканчивались. Главное — это личность человека и насколько эта личность хочет развиваться. А страдать от отсутствия свободы — это, наверное, быть, значит, ограниченным внутри себя человеком, как мне кажется.
Николай, ваши однокурсники, одноклассники, знакомые, многие собираются уехать или многие уехали из России?
К счастью, наверное, из моих однокурсников, но я уже закончил университет, нет людей, которые хотят уехать. Те, кто хотел уехать, они уже уехали, на мой взгляд. Это люди стали более осознавать природу вот этой власти, которая сейчас у нас. Они становятся более оппозиционными, но, к сожалению, они не становятся достаточно оппозиционными, чтобы принимать активное участие в политической деятельности наше общество.
Россия определенно, я уверена, что это одна из лучших стран для молодых людей, которые хотят что-то сделать необычное. Я думаю, Россия и, может быть, африканские страны. Россия в нынешней ее ситуации уже с тем, что было сделано, и при этом с практически неограниченными возможностями, с отсутствием конкуренции во многих областях. Это прекрасная страна для молодых людей. Я не вижу прямых ограничений своей деятельности практически ни в чем. Во всем, что я пыталась сделать, если я прилагала достаточно усилий, я этого добивалась.
Я не хотел никогда быть таким аморфным овощем, который будет сидеть дома и наблюдать из окна за тем, что происходит в стране, а который хочет быть скорее таким субъектом политических процессов, нежели их объект.
А вот как характеризовала моих собеседников Ольга Маховская.
Конечно, не романтики в силу своей молодости, романтики, которые станут реалистами по мере того, как у них будет набираться опыт, они никогда не станут фанатиками. На смену поколения холериков, таких напряженных, с недоверием, агрессивных, приходит поколение сангвиников, людей радостных, оптимистичных, более спонтанных, чему их научил тоже интернет, более открытых, дружелюбных. Но это, конечно, другое лицо России, оно действительно более открытое, открытые по отношению к миру. При этом они уверены, что Россия — это прекрасная страна для реализации молодых людей. И, конечно, такие люди, которые уверены, что здесь им будет хорошо и нужно только приложить усилия, что это их страна, и они будущее России.
Прошел год. 23-летняя Ксения Ратушная в 2012 году открыла собственное пиар-агентство. 20-летний Кирилл Гончаров, не пропустивший ни одной массовой акции протеста, стал членом регионального московского совета партии «Яблоко». 24-летний Никита Ефремов сыграл подпоручика Ромашова в телесериале «По поединку» Александра Куприна. А 26-летний Николай Кавказский 4 месяца назад попал за решетку. Он один из обвиняемых по так называемому «болотному делу». Своей вины, причастности к организации массовых беспорядков и применении насилия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов Николай не признает. Его адвокаты и многочисленные независимые эксперты считают обвинения по болотному делу политически мотивированными. Собственно, случившееся с Колей Кавказским и заставило меня вернуться к прошлогодней передаче ее героям. Как изменил их 2012 год? Что изменилось вокруг них? Как изменилась в 2012 году Россия? Я беседую с Ксенией Ратушной.
Был очень сложный год, когда я пыталась выйти из своей зоны комфорта, но при этом еще и год больших разочарований, потому что закончился 2011 год на том, что мы ждали, что скоро произойдут перемены, в итоге эти перемены не произошли, на мой взгляд, поэтому тяжело было следить за тем, что происходит вовне, и очень тяжело было меняться самой.
Вы принимали участие в каких-то акциях гражданских или нет?
Нет. потому что, мне кажется, то, что было в декабре 2011 года, это невозможно было повторить усилиями тех лидеров, которые есть сейчас. Я, наверное, пока еще не из тех людей, которые могли бы предложить какую-то внятную альтернативу. Поэтому я смотрела со стороны на то, что происходит, и у меня было очень много к этому комментариев, но я старалась пока держать их при себе, потому что мне кажется, что нужно либо делать, и тогда уже кого-то активно комментировать, либо умолчать.
Вы даже в социальных сетях не принимали участие в переписке?
Мне кажется, что нет. Ну, время от времени я что-то обсуждала в Твиттере и следила за тем, что делали знакомые активисты. Но мне кажется, даже в их рядах, если посмотреть на молодых активистов, которые еще 2 года или год назад участвовали в каждом митинге, даже среди них я вижу очень много разочарованных людей.
В прошлом году мне вы показались человеком не то, что не политическим, но человеком, который сознательно хочет уйти в свой внутренний мир и отгородиться от окружающей общественной жизни, заняться самосовершенствованием. Это правильно мое ощущение, как вы думаете?
Да, просто это еще связано с моими внутренними целями, поскольку сейчас, на данном этапе, мне кажется, что мне будет важно состояться как творческая личность и как бизнес-леди, ну, то есть построить что-то не связанное с политикой. Я вижу для себя возможность работы в политике, но именно в большой политике, не с точки зрения активизма, а с точки зрения управления процессами. Одна из моих амбиций, которая сейчас, наверное, звучит очень смешно, это стать первой женщиной президентом России. Я никак не могу уйти от этого полностью, но мне кажется, сейчас слишком рано, чтобы об этом говорить серьезно.
Вы сказали о том, что вы покинули зону комфорта. Раз это зона комфорта внутреннего, зачем вы ее покинули?
Потому что я считаю, что каждый человек должен развиваться, и тем более, если он ставит перед собой амбициозные цели. Я ставлю перед собой очень амбициозные цели, ну, максимально, наверное, возможные для человека в жизни, поэтому в 22-23 года вот довольно сложно построить свой собственный бизнес, начать зарабатывать независимо от крупных компаний, независимо от каких-то родителей, независимо от каких-то возможных покровителей, от мужа, ну и так далее. И я считаю, что на данный момент мне, в принципе, удалось это сделать, так или иначе, построить какой-то бизнес, который сейчас мне приносит, ну, небольшой, но все-таки значительно больше доход, чем если бы я продолжила работать в крупной компании.
Что вам стало комфортнее в минувший год жить в России?
Вы знаете, я даже не оценивала никогда свою жизнь в России с точки зрения комфорта, потому что я, как и год назад, считаю, что Россия — страна очень больших возможностей. Поэтому, когда ты видишь эти возможности и пытаешься их использовать, о любом комфорте нужно забыть. Поэтому мне, как человеку, стало менее комфортно жить. И при этом мне не нравится политическая ситуация в стране. Но, с другой стороны, если бы случилась революция, кровавая революция, не мягкий какой-то переворот, а именно с гражданской войной, думаю, что этот вариант устроил бы меня еще меньше.
Вы сказали о том, что разочарованы тем, что произошло в России в минувший год, тем, что не произошло перемен. Вы разочарованы властью или вы разочарованы протестным движением?
Решения, которые принимает власть, это бизнес-решения. А бизнес-решения, они направлены на улучшение состояния людей, которые находятся у власти, а не людей, которые находятся ниже их по управленческой цепочке. Что касается действий оппозиции, то мне кажется, что они слишком старались. Когда человек слишком сильно пытается тебе понравиться, это вызывает отторжение. Причем это было такое неловкое желание понравиться. Есть люди, которые хотели пойти вперед, но все равно должен быть какой-то лидер, за которым можно пойти, а их так и не нашлось за этот год. Самые удачные акции, которые были в этом году, они были, мне кажется, не политические, а скорее культурно-развлекательные. То есть прогулка с писателями. И это скорее можно отнести к мероприятиям вроде пикника «Афиши», чем к каким-то мероприятиям, которые серьезно влияют на политическую повестку.
Ксения, вы голосовали на президентских выборах? Если да, то, может быть, поделитесь секретом, за кого вы голосовали?
Да, я голосовала, и, может быть, забавно, но я голосовала за Прохорова, потому что какие бы ни были у него связи с элитой, ну, которых у него не может не быть, с прежней, с новой, все равно это человек, который близок мне по духу, молодой бизнесмен. И я считаю, что в политику должны приходить люди действительно из бизнеса, поскольку, ну, на мой взгляд, эти процессы по масштабу, ну, крупный бизнес и управление крупным государством, все-таки похожи. То есть не вырастать именно в чиновничьей среде, а именно приходить из бизнеса. Поэтому я голосовала за него.
PR-менеджер Ксения Ратушная. Молодой политик Кирилл Гончаров считает личной трагедией 2012 года арест по делу 6 мая своего товарища Николая Кавказского. Главная тема беседы с Кириллом остается прежней – о задачах борьбы.
Ну, безусловно, арест политически мотивирован, и дело Николая Кавказского, как и остальных узников 6 мая, является политическим, оно шито белыми нитками. И Николай Кавказский, безусловно, никакой не экстремист. Он всегда был сторонником мирных политических действий. Более того, он является правозащитником, действующим правозащитником, имея такую специальность, имея опыт работы с политзаключенными, он всегда старался придерживаться именно мирных акций протеста и не позволял себе участвовать даже в тех акциях, которые могли позволить какой-то риск, быть задержанным, арестованным и так далее. Поэтому представить Николая Кавказского, избивающего сотрудника ОМОН или полиции, ну, это, безусловно, что-то такое парадоксальное. Мы с ним переписываемся, мы пишем ему письма, то он пишет нам письма. Единственное, конечно, СИЗО цензурирует письма, которые мы им отправляем и которые он нам отправляет, потому что иногда мы получаем письма, и они просто замазаны белой краской, и, видимо, что-то не нравится сотрудникам СИЗО.
Я предполагаю, Кирилл, что вы участвовали во многих или почти во всех акциях гражданского протеста в минувшем году. Ошибусь я, если скажу, что это так?
Не ошибетесь. Фактически я был на всех уличных акциях, формат, когда акции протеста пытались консолидировать себя различную группу граждан, которые представляли различные политические и идеологические интересы. Это было весьма интересно и что-то такое новое, большое для российского протеста. И, безусловно, была такая экзальтация, воодушевление, потому что мы все считали, что это какой-то новый этап, и перемены будут непременно. Вот надо еще немножко попробовать повыступать, поорганизовывать, и мы непременно добьемся тех целей, которые заявили в начале. Конечно, это была такая наивность с нашей стороны, потому что мы предполагали, что все будет намного легче. Если вы помните риторику оппозиции, там 2-3 года назад она заключалась в следующем. Если мы соберем на улице 100 тысяч людей, то власть сменится, власть пойдет на уступки. Мы собрали 100 тысяч, там по разным оценкам 50-100 тысяч, но власть не шла на уступки. Эти акции, безусловно, являются позитивным моментом, но необходимо искать какие-то новые формы, может быть более содержательные, может быть более функциональные для этого времени, но необходимо как-то реагировать на новую повестку дня и необходимо искать новые форматы. Вот я считаю, что в этом году, в 2013 году, оппозиции необходимо будет найти этот формат. Это первоочередная задача.
Вы разочарованы тем, как развивались события в минувшем году?
Нет, я не разочарован. Я считаю, что они развивались довольно последовательно. Этого следовало ожидать. Безусловно, мы потеряли очень много людей, которые изначально поддержали нас. Мы потеряли тех людей, которые не были готовы к затягиванию протеста. Многие из них считали, что если они выйдут на первый митинг, на второй, на третий, то обязательно что-то изменится. И, к сожалению, мы не смогли предоставить им такие условия. Но это довольно очевидный результат. Если мы посмотрим на примеры других стран, где оппозиция пыталась сформировать кулак гражданского сопротивления, там все было не так быстро. Это необходимо объяснить и нашим сторонникам, что перемены не бывают простыми, и перемены нельзя добиться путем одного митинга или двух, или трех. То, что произошло, уже произошло. Хорошо, значит, надо отталкиваться от этой истории и развивать протест дальше.
За минувший год жизнь вокруг вас и в личном плане, и вот таком в общественном изменилась. Вы чувствуете изменения этой жизни или более-менее все, как было и год назад?
Безусловно, изменения касаются личной жизни и политической жизни. И большее давление, с которым мы сталкиваемся, и, безусловно, это арест моего друга Коли Кавказского в прошлом году. Мы итоги года подводили с ним вдвоем у вас на передаче. В этом году итоги года Коля Кавказский подвести вас в эфире не может. Вот это, наверное, то, что касается в личной жизни, самая большая. Ну, я считаю это трагедией, да, когда наши друзья, сторонники являются заключенными, их арестовывают. Безусловно, изменения произошли в личной жизни, и это отталкивается еще и на политическую жизнь. Я считаю, что если мы сможем изменить что-то политически, то это коснется нашей личной жизни. Я, конечно, понимаю, что, может быть, это какие-то амбициозные задачи, может быть, они наивные, может быть, в силу возраста, в силу неопытности какой-то, но, тем не менее, вот я хочу, чтобы в следующем году там Коля Кавказский и другие арестованные по 6 мая праздновали Новый год у себя дома, в кругу семьи, в кругу друзей. Мы делаем все по закону, мы выступаем в том виде, в котором это признано в Европе и в цивилизованном мире.
Вы голосовали на выборах? Если да, то за кого?
На президентских я не голосовал, там не было представителя, который представлял бы мои интересы, и представителя, который шел бы независимо от Кремля, от администрации президента. Всех независимых кандидатов либо ликвидировали с политического поля, либо не дали им собрать подписи.
Часто говорят, что одна из проблем движения протеста – это отсутствие лидера, который смог бы объединить протестное настроение граждан и направить их вот в то самое конструктивное, мощное русло, о котором вы говорите. Вы видите такого человека сейчас в российской оппозиции?
Вы знаете, если бы были другие условия, если бы этим людям давали действительно развиваться, если бы на них не заводили постоянно доморощенные уголовные дела, как сейчас, я думаю, что лидеры бы появлялись бы гораздо чаще. Другой вопрос, что сейчас власть просто не позволяет многим людям участвовать в реальной политике, да, и заниматься практической политикой. Я думаю, что как только поменяются условия, у нас не будет дефицита лидеров политических. Сейчас есть несколько людей, которые готовы отстаивать наши интересы и не бояться. Хотелось бы, чтобы таких людей становилось все больше.
Что было самое важное для вас в этом году? Что, может быть, вы поняли как-то по-новому, ощутили по-новому? Какой-то вывод из 2012-го для вас каков?
Ну, безусловно, 6 мая стало таким тупиком для меня, потому что я понял, что власть не чувствует никакой разницы между мирным протестом и между бойней, которую они устроили. Я понял, что они будут идти до конца в давлении. Это многое поменяло и в наших взглядах, во взглядах оппозиции. И само отношение поменяло к политике, потому что теперь наша позиция, она также довольно, может быть, маргинализуется, к сожалению, но тем не менее, потому что власть сама создает такие условия. Я считаю, что теперь мы понимаем, что политика – это не какая-то игра, это не какой-то там театр, это действительно настоящая жизнь, реальная жизнь, в которой надо существовать, и в которой все решения необходимо принимать ответственно, и за каждое решение лично мы должны нести ответственность.
У дела Николая Кавказского корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская беседовала с его матерью Натальей Кавказской и адвокатом Сергеем Миненковым.
Что его отличает – это принципиальность. Он готов сражаться и отстаивать нарушенные права любых людей, то есть не только богатых, или что ему за это платят, или что кто-то ему там похлопает, вот, а именно тех людей, за которых никто не любит заступаться, тех, кто больше всего нуждается в социальной незащищенной своих граждан. То есть это человек, который любит свое дело.
Каким образом человек неконфликтный, но человек, имеющий убеждения, оказался вот в такой ситуации?
В этой ситуации он оказался исключительно случайно. Просто вот случайно. Я просто смотрел видео, я беседовал со свидетелями. Вот исходя из видео, то есть того видеоматериала, который я видел, ну, он был пострадавшим. Скорее, чем нападающим, агрессором.
Вы, наверное, бываете, да, в следственном изоляторе, где находится Николай?
Он держится, духом он не падает. Он и там отстаивает права, пишет статьи. То есть он занимается своей правозащитной творческой деятельностью. То есть он не может, скажем так, прямо пойти как правозащитник, но, скажем, он видит какие-то моменты, да, нарушения прав, и их как-то фиксирует и придумывает различные способы решения этих проблем. Но в то же время у него, конечно, состояние здоровья ухудшилось, значительно ухудшилось. То есть, в принципе, сам факт его задержания и ареста, он ничем не мотивирован. То есть, как бы, общественная опасность его деяния, она совершенно не соответствует вот задержанию его, и совершенно никакой необходимости в этом не было. Но он здоровье, он, конечно, его ухудшилось.
Его отношение к политике...
6 мая, да, произошел вот этот инцидент, когда он участвовал на митинге. Ему там досталось. То есть его там несколько раз ударили дубинкой, вот, по руке, по голове, и он оказался в таком очень стрессовом состоянии, да, но в то же время, когда был 25 июня митинг в защиту казахстанских рабочих, он принял в нем самое активное участие, то есть он не испугался, он выступал в роли организатора, так как разрешение мэрия Москвы давала. Там прошло все без эксцессов, это было возле метро 1905 года. И, кстати, вот урок, который какой-то он извлек из инцидента на Болотной площади, я думаю, что он, наоборот, только укрепил его.
Адвокат Сергей Миненков. В эфире «Радио Свобода» Наталья Кавказская.
Для него это было совершенно неожиданным. Вот как мне говорили те, кто приходили к нему в первые дни, вот с его работой из общественной наблюдательной комиссии, ну, потому как вот он выглядел, как он себя ощущал. Представьте, да, молодой, интеллигентный человек, москвич, правозащитник, и вдруг попадает вот в тюрьму, в изолятор. Сначала свидания не давались, а потом где-то, наверное, с сентября несколько раз. В основном это вот один раз в месяц. В принципе, он держится неплохо, и меня радует то, что он взрослеет, становится настоящим мужчиной, потому что мужчина ни при каких обстоятельствах не должен должен падать духом. И вот самое важное, это чтобы этот стержень, духовная основа была в человеке. Потому что все может случиться с нами. И как бы удары судьбы надо принимать такими, как они есть.
От момента акции на Болотной до задержания Николая прошло достаточно много времени.
Это было 25 июля. Их арестовали накануне митинга в поддержку политзаключенных. Потому что 26 июля проходил вот такой митинг в поддержку тех, кого взяли на Болотной площади.
Николай ожидал, что и он может стать фигурантом этого дела?
Нет, конечно. Мы тоже вообще ничего не ожидали. Для нас это было как снег на голову. Мы с мужем, в общем-то, люди далекие вообще от политики. И для нас вообще это был какой-то шок и стресс. На суде он об этом говорил, что за то время с митинга и до его ареста он не предпринимал никакой попытки никуда уезжать, потому что говорилось о том, что вот он может куда-то уехать, и поэтому его надо держать под стражей. Николай, он по натуре правозащитник. Вот я даже на суде говорила, что некоторые от природы рождаются врачами, другими педагогами. Он правозащитник. Вот он очень сострадательным к людям и в то же время принципиальный, честный человек. И он видит, если какую-то несправедливость, и если попирается закон, это его очень сильно тревожит. Если он видит, что что-то происходит не так, как должно быть, не так, как написано в законе, и нарушаются чьи-то права, независимо от положения человека, если там он малоимущий, или это инвалид, или какие-то меньшинства, ну, если закон прописан, что мы должны уважать права, то, значит, естественно, они должны соблюдаться. И вот это он как-то вот отслеживает. Ну, может быть, тут еще, конечно, по молодости вот такая как бы четкая позиция, может быть, с годами это изменится, но пока вот это так. Он сам человек по натуре очень законопослушный, неконфликтный, но придерживаться права и закона, вот это вот его позиция. Я даже, честно говоря, не ожидала, что у него так много друзей. Сразу они организовали переписку, наладили передачи ему продуктовые, на его счет были положены там средства, и как-то сейчас это все отслеживается, чтобы он не имел каких-то таких вот и материальных, и продуктовых лишений. Тем более ему трудно находиться в СИЗО еще из-за того, что у него не очень как бы хорошее, крепкое здоровье. И самое важное, это то, что вот он вегетарианец 4 лет. Естественно, то, что дают там в СИЗО, но не рассчитано, как, в общем-то, был нам дан такой ответ от руководителей, что нормы вот нахождения в СИЗО и правила, которые там установлены, они не рассчитаны на вегетарианцев, потому что там практически ему есть нечего.
Год назад в эфире «Радио Свободы» Николай говорил о том, что не собирается покидать Россию. После всего того, что случилось, жалеет ли он о том, что не уехал из страны?
Да, действительно, он всегда считал, что вот это его родина, и он должен находиться здесь. И здесь у него друзья, ему здесь всегда нравилось. Я не знаю, к сожалению, как бы все идет к тому, что все может измениться, понимаете? Это очень печально, что вот так вот происходит с молодыми людьми, которые действительно хотят только лучшего для своей родины, заботиться о ее благе. Мне хотелось бы, чтобы все как бы вернулось на круги своя, и я увидела сына дома, и чтобы он также давал интервью вам и говорил, что он никогда не захочет уехать отсюда, потому что он здесь счастлив.
Беседу вела корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. Актер Никита Ефремов, как и год назад, играет в театре «Современник». Наш разговор 2012 о новых ролях и духовном взрослении.
Вы знаете, год был странным, потому что, с одной стороны, он был очень удачным. Да, действительно, удалось многое сделать из того, что хотелось. Но, как обычно, когда многое удается, открывается та бездонная долина, что еще предстоит сделать. Поэтому было тяжелое, было много. В общем, взросление продолжается. Как-то так я это назову для себя.
Что вы сейчас играете? Были какие-то роли, которые для вас казались очень важными?
Ну вот Горбунова и Горчакова мы выпустили. Эта роль, кажется, для меня очень важной, потому что вообще любое соприкосновение с таким автором, как Бродский, оно бесследно не проходит, тем более в наше время такое напряженное. Еще вот сейчас закончил съемки по Куприну, поединок. Там была роль Ромашова, тоже, в общем, человека, который еще вырасти не успел, а его эта система съела. В общем, мне все как-то попадаются внесистемные люди пока. И в большинстве моих ролей почему-то так получается, что в конце мой герой погибает. Мне это чем-то очень нравится, потому что погибнуть за идею никогда не вредно.
Никита, а кто снимает поединок?
Андрей Игоревич Малюков, который снимал «Мы из будущего».
Вас зовут другие театры?
Иногда вот поступает предложение от там, режиссеров, которые самостоятельно работают. Ну, как фактически это антреприза называется по факту. Зовут, да, делают предложение.
Вы считаете себя успешным актером?
Пока нет. Успешным актером вообще себя не надо считать, мне кажется. Это должны потомки судить. Чего мне не хватает? Да мне всего хватает, просто это долгий путь. Мне не кажется, что в 24 года уже можно говорить о том, что ты чего-то добился. Скорее, можно сказать, что ты в каком-то смысле цепь, чтобы не сглазить. Неплохой старт. Нельзя расслабляться после хорошего старта. Наверное, не надо терять ритм. Нельзя расслабляться. Вот не хватает, наверное, собранности.
Сказали, что год был напряженным, это напряжение возросло. Какое напряжение вы имеете в виду? Просто жизненное, личное поле напряжения вокруг вас или общественное, то, что происходит в стране? Что вы имеете в виду?
По мере того, как взрослеешь, там, читаешь какие-то книги, видишь все более безмасочно, что происходит вокруг, нарастает степень абсурда. Иногда бывает и абсурд в абсурде, что вообще становится странным и не очень понятно в своей жизни, куда и как расставлять приоритеты. Потому что, с одной стороны, не знаю, насколько это навязано или не навязано, но хочется действительно, чтобы в семье все было хорошо, и там и хороший диван, и лабрадора, там, и камин, у которого можно было сидеть. А с другой стороны, хочется и за идею погибнуть, и как на двух стульях этих усидеть в таком абсурде не очень понятно.
А вы знаете ту идею, за которую хочется погибнуть?
Вот я ее скорее формулирую. Вот этот год был такой подходящим. То есть я подходил к формулированию этой идеи. Не скажу, что я до конца сформулировал. Идея, наверное, она сформулирована очень просто у Федора Михайловича Достоевского. Есть такое «Сон смешного человека». Если все сразу вот, вдруг поняли, что друг друга можно и нужно любить, то тогда, наверное, все бы сразу и прекратилось бы зло на земле.
Вы следили за протестным движением в минувшем году?
Сам специально не следил, но постоянно оно как-то возникало, да, в моем поле зрения.
Я так понимаю, вы не принимали участие в этих акциях?
Нет, нет, не принимал.
Какие чувства у вас вызывает это движение?
Как мне кажется, когда приходила наша новая власть, там в 91-м году запрос общества был очень простой, там, чтобы у каждого была стиральная машина «Вятка», там, и «Жигули», или что там, я не знаю. В этом смысле запрос выполнен. А что касается честного суда или чего-то там, честных выборов, на это нет запроса, как мне кажется. То есть это нужно отдельной кучке граждан, которые, наверное, какие-то свои интересы там оставят или попало под лопасти этой машины. Но, как мне кажется, общественного запроса на это нет. Ввиду того, что Россия — это такой большой хаос на такой огромной территории, такие княжества, да, как они были, так и есть. Поэтому добиться чего-то связанного там с какой-то честностью судов и там перейти к европейским стандартам, это, мне кажется, мечта.
Им у вас симпатии, требования такого рода не вызывают? За честную власть, за честный суд и так далее?
Ну, я не видел, во-первых, такой власти. Мне кажется, эти требования очень утопичны. Власть всегда была и будет властью. Другое дело, как ты сам себя ведешь в жизни. Честен ли ты, любишь ли ты, отвечаешь ли ты за свои поступки. Не уверен, что есть человек без греха. А что касается там попыток, чтобы была честная власть, то я... Да как вам сказать? Не знаю, правда, не могу сейчас ответить на этот вопрос почему-то.
Мы с вами говорили об этом год назад, о том, комфортно ли вам живется в России. Этот год что показал? Вам стало комфортней в стране или нет?
Нет, просто комфорт – такое странное слово, потому что когда он приходит, уходит мысль, что ли. Не знаю, может быть, как-то так. Комфортнее не стало, но повзрослел, кожа погрубела и не так чувствительны укусы.
Актер Никита Ефремов, политик Кирилл Гончаров, правозащитник Николай Кавказский, пиар-менеджер Ксения Ратушная в проекте «Очень русские дети», 2012 год. В студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Всего доброго.